Глава 14. Мать Элиса жила в узком переулке между Патерностер-Роу и собором святого Павла, огромная тень которого и гигантский шпиль маячили над бедными домишками внизу. Мы с Сесилом сразу направились прямо туда. По пути он тихо поведал мне, что случилось. Лорд Парр попросил меня поговорить с тремя друзьями Грининга. Он рассказал мне о его убийстве и о том, что пока подозреваемых нет, но поскольку дело деликатное и могут возникнуть некоторые последствия политического характера, необходимо побеседовать с друзьями печатника. Насколько я понимаю, вам он сообщил больше. Уильям бросил на меня взгляд, и в его больших глазах сверкнула искорка любопытства. «Немного больше», — кивнул я и с сочувствием заключил. «У вас, наверное, нынче выдался хлопотливый день». «Да. Жена расстроилась, что я работаю в воскресенье, но я сказал ей, что этого требует необходимость». «А вы сами не знали кого-нибудь из друзей Грининга?» — спросил я. «Нет», — ответил мой спутник чуть рисковато. «Но один мой друг из нашего прихода знаком с Кёрди, свечником. Похоже, Кёрди может оказаться еретиком. Его семья явно издавна принадлежит к Лолардам, как и у Грининга. Не исключено, что он даже анабаптист, хотя это, пожалуй, всего лишь слухи». Он уставился на меня твердым, немигающим взглядом. «Давайте внесем ясность, мастер Шардлейк. Я никогда не оправдывал еретиков и не могу питать ничего, кроме отвращения к этим анабаптистам, которые хотят перевернуть все с ног на голову, толкуя Библию в соответствии с собственными дикими фантазиями. То, что Грининг и его друзья интересовались такими идеями, еще вовсе не означает, что они поддерживали их. Возможно, для них это была лишь игра». При всей своей молодости Сесил рассуждал как взрослый, опытный мужчина. «Это верно. Все друзья Грининга жили близ Патерностер-Роу и собора святого Павла. Сегодня я вышел из дома рано утром. Думал, что это лучшее время, чтобы застать их перед воскресной службой. Изгнанный с родины шотландский проповедник Маккендрик жил в дешевой комнате, которую снимал у свечника Кёрди, вдовца. Мне удалось выяснить, что Кёрди считали дружелюбным и общительным человеком. Он хорошо ладил со своими коллегами по цеху. Маккендрик же, напротив, слыл угрюмым. Однако окружающие старались с ним лишний раз не связываться. Он рослый, здоровый, бывший солдат. Похоже, эти два друга Грининга очень разные люди. Видимо, сошлись на почве религии. Как бы то ни было, когда я прибыл к Кёрди, там не было ни того, ни другого. По словам домохозяйки, оба внезапно исчезли ночью 2 дня назад, ничего с собой не забрав. То есть куда-то сбежали. Несомненно. А третий друг Грининга, голландец Вандерстайн, занимается торговлей тканями и является посредником для скупщиков шерсти во Фландрии. У него в Лондоне собственный домик, весьма аккуратный. Но когда я туда пришел, его эконом рассказал ту же историю. Хозяин внезапно исчез 2 дня назад практически без вещей.
Может быть, они боялись разделить судьбу Грининга?
Вполне вероятно. Или, если это протестанты, они могли испугаться внимания со стороны людей епископа Гардинера. В этом случае одному Господу известно, куда они подевались.
Я вспомнил письмо Хью, историю про беженцев, которые прибывают в Нидерланды, спасаясь от преследований. А ведь Вандерстайн был родом из Фландрии. Сесил продолжал.
Тогда я решил зайти к матери Элиаса, узнать, нет ли у нее новостей, или, может быть, он сам объявился, и нашел ее в почти безумном состоянии. Стоя на коленях, бедная женщина смывала кровь в проходе между домами. Боже милостивый! У нее 2 малолетние дочки, а муж в прошлом году умер от ангины.
Возможно, поэтому Элиас и поступил на новую работу в том же квартале.
Возможно. Уильям глубоко вздохнул.
Мать Элиаса сказала мне, что вчера после полуночи услышала, как сын снаружи зовет на помощь. Она, разумеется, поспешила выйти. Сесил снова вздохнул и покачал головой. И увидела, как он умирает. Пусть она сама вам расскажет. Бедняжка притащила тело в дом. Боже, от этого зрелища меня чуть не вывернуло. Она уже заявила властям? Нет, из-за того, что Элиас сказал перед смертью. Про Энн Аскью? Да, мой спутник понизил голос. А теперь тише. Посмотрите туда. Мы шли по Паттерностер-Роу. По случаю воскресения все лавки и мастерские были закрыты, однако какой-то человек в черном камзоле медленно двигался по залитой солнцем улице, заглядывая в окна. Сесил сардонически улыбнулся. «Я знаю его. Это один из шпионов епископа Гардинера. Наверняка высматривает заглавия запрещенных книг или подозрительных посетителей у печатников». Мы прошли мимо него, и, оглянувшись с безопасного расстояния, я спросил Уильяма. «Вы давно работаете в ученом совете королевы?» «Всего 2 года. Лорд Парр был добр ко мне и составил протекцию. Я подумал, что Сесил, несомненно, очень способный молодой человек, и он явно сочувствует реформаторам». «А откуда вы приехали в Лондон?» — поинтересовался я. «Мне показалось, я уловил у вас легкий линкольнширский акцент. Мой ученик — уроженец этого графства». «Вы угадали. Моя первая жена, как и я, тоже была оттуда». К сожалению, Бог забрал ее к себе во время родов, но оставил мне нашего сына. Я взглянул на своего спутника. У него было ничем не примечательное лицо, если не считать выразительных глаз на выкате, которые, как я заметил, редко моргали, и этого ряда из 3 родинок на щеке. Тем не менее, к 25 годам он уже успел жениться, овдоветь и снова жениться, а также попасть в доверие к высшим лицам королевства. При всей своей заурядной наружности и сдержанных манерах Уильям Сесил явно был человеком незаурядным. «Нам туда!» — вдруг сказал он. Мы повернули в узкий проход между домами, где от тени собора было еще темнее. В пыли что-то клевали цыплята. Сесил остановился у двери с облупившейся краской. Рядом, перегораживая почти весь проход, стояла повозка, крытая просмоленной парусиной. Мой провожатый тихонько постучал в дверь, 2 раза быстро и еще 1 раз после паузы. Очевидно, то был условный сигнал. Дверь открыла женщина лет 40 с лишним, невысокая и худенькая, в отличие от рослого и сильного Элиаса. На ней было бесформенное серое платье, и она даже не покрыла голову чепцом, а лишь наспех заколола темные волосы на затылке. В ее широко раскрытых глазах плескался даже не страх, а самый настоящий ужас. На манжетах у нее я заметил красные пятна. Она посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на Сесила и испуганно спросила. «Кто это?» «Мастер Шардлейк, юрист», — ответил Уильям. «Не бойтесь, он, как и я, не преследует людей за их взгляды. Можно войти, любезная миссис Рук?» Беспомощно ссутулившись, хозяйка дома кивнула и отвела нас в бедно обставленную комнату, где за столом сидели 2 исхудавшие девочки лет 8 и 10. У младшей, как у матери, было маленькое птичье личико, а старшая, плотно сбитая фигурка и крупными чертами лица, напоминала Элиаса. Обе в страхе уставились на нас. Я заметил на полу ведро и швабру, а рядом брошенный скомканный передник, весь в красных пятнах. «Девочки», — ласково проговорила миссис Рук. — «Поднимитесь в спальню, но не входите в комнату брата. Обещаете?» «Да», — ответила ее старшая дочь. Она взяла сестру за руку, и они вместе проскользнули мимо нас вверх по деревянной лестнице. Когда шаги стихли, несчастная мать села. «Его сестрам не надо этого видеть», — сказала она и добавила прервавшимся голосом. «Я и сама чуть не умерла». «Девочки знают?» — тихим голосом спросил Сесил. «Они думают, что Элиаса избили, а не убили. Было нелегко удержать их в комнате прошлой ночью, когда я тащила его тело по лестнице. Они высунулись на шум и все спрашивали, что случилось. На мгновение миссис Рук положила лоб на дрожащую руку, а потом подняла голову и в отчаянии посмотрела на нас. «Не знаю, что мне теперь делать, джентльмены». «Мы попытаемся вам помочь», — пообещал Уильям. «А пока не могли бы вы рассказать еще раз о том, что случилось мастеру Шардлейку?» «Если это не слишком тяжело для вас», — добавил я.
«По сравнению с тем, что я видел, рассказывать гораздо легче», — без всякого выражения произнесла женщина и глубоко вздохнула. «Мой муж умер в прошлом году. Слава богу, Элиас получил работу у мастера Грининга. Но он проводил там слишком много свободного времени, беседуя с хозяином и его друзьями. Кое-что из того, что они обсуждали, ее глаза заметались между нами, было очень опасно.
Например, что вера и Библия — единственные ключи к благодати, и что Бог создал всех людей равными. Так, кажется, вы мне говорили», — уточнил молодой человек.
Миссис Рук кивнула. «Да, я сердилась на Элиаса, что он рассуждает о таких вещах перед сестрами. Будь жив, отец, он поколотил бы его за подобные речи, и все же ее голос смягчился. Элиаса можно понять. Мой сын был молод и искренне возмущался, что мир устроен так несправедливо. Элиас был хороший мальчик, он не пил и не транжирил деньги, и мы вчетвером жили на его заработок». Она провела рукой по волосам. «А теперь я даже и не знаю, что с нами будет. Как кормить дочерей?»
«Я посмотрю, что можно для вас сделать», — сказал Сесил.
«Так что случилось прошлой ночью?» — чуть погодя спросил я. Женщина посмотрела на меня. «Было около 10. Девочки, слава богу, уже легли, и я сама тоже собиралась укладываться. Я обеспокоилась, потому что прошлой ночью Элиас не пришел домой. Он был угрюм и неспокоен после убийства бедного мастера Грининга. Потом я услышала снаружи его голос, он кричал: «На помощь! Мама!» Она безутешно покачала головой. Я думала, он ходит вокруг дома, проверяя, безопасно ли войти. Миссис Рук сглотнула и сразу открыла дверь. Из прохода между домами выскочили двое. У одного в руках была дубина. Они пробежали мимо меня, мимо повозки на улице и скрылись. Я заглянула в проход. Там лежал мой сын. Его голова, она крепко зажмурила глаза, там повсюду была кровь. Но Элиас был еще жив и схватил меня за руку и произнес: «Скажи им, скажи моим друзьям, что меня убили из-за Энн Аскью». И умер, добавила несчастная мать упавшим голосом. Уж не знаю, как я нашла себе силы, но я втащила его тело в дом, подняла на второй этаж и положила в его комнату. Знаю, мне следовало пойти к констеблю, но после его слов, когда сын назвал это имя, ее голос упал до шепота. «Энн Аскью? Та самая, которую сожгли в пятницу?» Женщина взглянула на нас. Элиас хотел пойти на казнь, крикнуть что-нибудь несчастным, чтобы поддержать их. Думаю, друзья убедили его, что так он только сам окажется на костре. В ее глазах вспыхнула злоба. Он стал бы не первым из молодых подмастерьев, кого сожгли в последние годы.
«Да, это правда», — кивнул Сесил. «Но все они, равно как и Элис, теперь не подвержены злу этого мира, а пребывают в объятиях Иисуса».
Эти слова могли бы прозвучать банально, но он произнес их совершенно искренне. Добрая Рук снова спросила в отчаянии:
«Что я должна сделать, джентльмены? Как мне теперь себя вести?»
Уильям тяжело вздохнул. «Ничего не говорите коронеру, пока не надо. Если кто-то спросит, где Элиас, отвечайте, что он до сих пор так еще и не вернулся.
Лгать властям?
Да. Пока что так будет безопасней. У нас есть могущественные друзья, и мы сможем защитить вас от любой беды. Не спрашивайте нас ни о чем. Большего мы вам сказать не можем. Но будьте уверены, что мы непременно выследим тех, кто убил Элиаса и мастера Грининга». Я посмотрел на Сесила и подтвердил: «Это вполне могут быть одни и те же люди. Не опишете ли вы злодеев, добрейшая рук? Мать Элиаса ответила мертвым голосом. Я не смогла хорошенько их рассмотреть, было темно. Одеты они были, как бродяги, оба молодые и сильные, правда, один почти совсем лысый. Он взглянул на меня на секунду, странным таким диким взглядом. Это страшно напугало меня. У него была дубина. Бедная женщина положила лицо на руки и вся затряслась, но потом, как будто овладела собой, посмотрела наверх, куда ушли ее дочки, и прошептала: «Пожалуйста, спасите моих девочек!» Сесил кивнул. «Не беспокойтесь, все будет хорошо. А это повозка на улице, вы не догадываетесь, кто ее хозяин?» Спросил я. Миссис Рук покачала головой. «До прошлой ночи я ее не видела». Я переглянулся с Уильямом. Убийцы Грининга, а из описания добрейшей Рук было очевидно, что они же лишили жизни и ее сына, видимо, знали, что Элиас исчез, и поджидали его в проходе между домами с повозкой наготове, чтобы увести тело. И если бы юноша не закричал, его больше вообще никогда бы не увидели. Уильям сказал: «Я побеспокоюсь о том, чтобы тело Элиаса вывезли». Тут мать погибшего впервые выразила враждебность. «Разве мой сын не должен быть похоронен, как подобает?» «Поверьте, так будет безопаснее. Для вас самой и для ваших дочерей». «И как мы вам уже сказали», — добавил я, — «смерть Элиаса не останется неотмщенной». Женщина опустила голову. «А теперь можно мастеру Шардлейку взглянуть на тело?» «Мы прочтем молитву», — Сесил взял ее за руку. Миссис Рук злобно зыркнула на меня, но обратилась к нему. «Идите, посмотрите, что сделали с моим бедным сыном. Его ведь убили за веру, да? Как и мастера Грининга?» «Мы еще не знаем, но вполне может быть», — ответил Уильям. Добрейшая Рук замолкла. Она понимала, что полностью находится в нашей власти. «Пойдемте, мастер Шардлейк», — тихо сказал Сесил. «Только не позволяйте увидеть его моим дочерям», — неожиданно страстно проговорила сзади Рук. «Если услышите, что они около комнаты Элиаса, отошлите их вниз. Девочкам не надо этого видеть». Элиас лежал на спине на соломенном тюфяке в крошечной спальне, и на его окровавленное лицо падали лучи после полуденного солнца. Ему врезали по правой скуле с такой силой, что на смуглом обезображенном лице виднелись белые осколки кости. Кроме того, парня ударили по темени, и его спутанные волосы слиплись от запекшейся крови. Ставни были открыты, и в комнату залетели жирные навозные мухи, которые ползали по голове несчастного подмастерья. В приливе внезапной их злобы я прогнал их. «Раны на голове очень кровоточили», — заметил Сесил довольно спокойно, хотя стоял всего в паре футов от ложа. «Он был убит точно так же, как и Грининг», — сказал я, — «ударом по голове. А эта повозка с парусиной почти наверняка была приготовлена, чтобы вывести труп. Злоумышленники не хотели лишнего шума». Я снова взглянул на тело и почему-то подумал о лежавшем на смертном одре Билкнепе. Но тот весь прогнил от болезни и был готов покинуть этот мир, а Элиасу только-только исполнилось 18, он был молод и полон сил. Я повернулся к Уильяму. «Когда вы говорили, что Элиас теперь спасен и пребывает в объятиях Иисуса, то и в самом деле верили в это?» Мой вопрос как будто уязвил молодого юриста. «Конечно. Хотите сейчас помолиться вместе со мной, как я обещал его матери?» Сухо поинтересовался он. «Нет», — коротко ответил я и напрямик спросил. «Что вы собираетесь сделать с телом?» «Лорда Пара есть кое-какие связи. Думаю, он устроит так, что труп вывезут и закопают где-нибудь в Ламбетских болотах». Я посмотрел на молодого человека. «Да, именно так лорд Кромвель поступал с мешавшими ему людьми. Я прекрасно это помню». Сесил жестко взглянул на меня своими выпученными глазами. «В высокой политике, сержант Шардлейк, всегда есть люди, работающие в тени. Уж вы-то должны это знать. Хотите поднять шум и громко оплакивать двух убитых печатников, радикальных протестантов? А вы представляете возможные последствия для королевы? Тут должна быть связь, не правда ли? Подумайте хорошенько. так что, может, лорду Пару все-таки следует вмешаться?» Я неохотно кивнул и отвернулся, чтобы не видеть разбитую голову Элиаса, и спросил: «А как насчет трех пропавших друзей Грининга, мастер Сесил? Что, если они тоже мертвы?» Молодой юрист покачал головой. «Судя по всему, они сбежали. Наверное, поняли, что убийцы Грининга где-то рядом». Это звучало разумно. Я согласно кивнул и заявил: «Я хочу что-нибудь сделать для этой бедной женщины. Я попрошу лорда Пара». «Этого пожелала бы королева», — сказал я и добавил: «Пришлите кого-нибудь поскорее». Оставив добрейшую рук понуро сидеть за столом, мы вышли на улицу и осмотрели повозку. Это оказалась дешевая деревянная телега, а парусина на ней была старой и тонкой. Но она в любом случае представляла какую-то ценность, и вряд ли кто-то оставил бы ее здесь просто так. Мы медленно пошли по Паттерностер-Роу. «Почему Элиас не убежал вместе с другими?» — спросил Сесил. «Потому что ему нужно было содержать мать и младших сестер. Он не мог просто бросить их», — объяснил я. Мой спутник согласно кивнул. «Я доложу лорду Пару. Он, вероятно, захочет с вами поговорить, когда вы завтра утром отправитесь в гардероб королевы». Молодой человек с любопытством взглянул на меня и добавил: «Вместе со своим помощником, который когда-то работал на лорда Кромвеля». Кромвель был жестким и безжалостным человеком, но у него имелись определенные идеалы. Если бы он увидел, как его выдвиженцы Пейджет, Рич и Ризли переметнулись к Гардинеру и теперь помогают бороться против того, во что он верил, я покачал головой. «Равновесие в тайном совете вот-вот будет нарушено. Не сегодня, завтра вернутся из Франции сэр Эдуард Сеймур и Джон Дадли, герцог Нортумберленд. Скоро будет подготовлен мирный договор. Это будет их козырем перед королем». «Но вот надолго ли воцарится мир?» — усомнился я. «О, я думаю, что надолго. Денежная система уже так подорвана, что английским деньгам в Европе не доверяют. Немецкие банкиры, судившие королю столько средств на войну, больше не позволят ему воевать». Уильям грустно улыбнулся. «Вы же видите, Англия — банкрот». «Увы, это и впрямь так. Но если мы разберемся с этим делом без неприятностей для королевы, реформаторы могут начать все сначала». Молодой юрист говорил безучастным, отстраненным тоном, но я понял, что Уильям Сесил знает очень многое. Он снова уставился на меня своими глазами на выкате, а потом приподнял шапку и поклонился. «Всего доброго, мастер Шардлейк». После этого он повернулся и направился к реке, чтобы взять лодку до Уайтхолла.